Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Книги премудростей мы открыли, и, насколько я помню, первую главу в прошлый раз мы прочитать не успели, но я думаю, что за сегодняшнюю передачу мы не только первую главу возьмем, а возьмем, наверное, целым разделом главы, потому что все читать мы не будем, там очень много высказываний, часть из которых нашим радиослушателям известна, но на самых интересных, как всегда, мы сосредоточимся, прочитаем их вместе с вами, объясним все скрытые смыслы, как мы всегда это делаем.
Да, да. Мы, значит, сейчас начали читать книгу «Притч».
Угу.
Книгу «Притч Соломоновых». И на прошлом нашем, значит, обсуждении мы вообще говорили о специфике вот этой литературы премудрости, чем это отличается от откровения, от пророческой литературы, да, от исторической литературы. Вот книга мудрости, она, это мудрость житейская, практическая, которая представляет собой человеческий ответ на откровение. То есть это жизнь в соответствии с законом, жизнь в соответствии с божественной мудростью. И книга «Притч» представляет собой такое собрание очень разнообразных высказываний, афоризмов, наставлений, эту мудрость воплощавших. Книга «Притч» использует яркий образный язык. Вот такое яркое образное высказывание, оно называется, собственно, «машаль», то есть «притча». Притча. Это вот не притча, тут имеется в виду не какой-то сюжет, как в Евангелии, да, а имеется в виду просто вот какая-то метафора, какое-то изречение, афоризм. Вот это будет.
Ну, мы говорили, да, о том, что у нас немножко поменялось значение вот этого слова.
Да, да. Вот. И эта книга, она очень древняя, она воплощает, она представляет собой еще допленный такой вот сборник, до Вавилонского плена, восходит большинство этих высказываний. И в них воплощается такая вот, знаете, интересная очень система ценностей. Вот давайте об этом скажем и будем читать.
Угу.
То есть, система ценностей. Дело в том, что Ветхий Завет, он не знает таких вещей, как будущий век, загробное блаженство, ад и рай, награда праведных, наказание грешных. Этого нет в Ветхом Завете, понимаете? Этого нет. Евреям это не было еще открыто тогда. И у евреев вот эти понятия о том, что после смерти разделяется состояние праведных и грешных, и будет грядущий суд, это все происходит совсем незадолго до прихода в мир Спасителя, буквально за пару столетий.
Угу.
До этого момента вот у евреев формируются эти понятия. А если вы возьмете, ну, большую часть Ветхого Завета, как закон, Тора, пророческая литература, ничего этого нет. А там, как у всех прочих народов, считалось, что после человек живет вот здесь на земле полноценной жизнью, а после смерти душа отправляется в мир мертвых. Он назывался Шеоль. И подлинная жизнь только здесь, на земле. Там никакой жизни нет. Там, ну, просто какое-то существование теней. Приложился к отцам своим, да, к народу своему. А подлинная реальная жизнь только здесь. И это вот очень отсюда формируется система ценностей. Потому что все блага, они посюсторонние.
То есть
вот
надо сосредоточиться именно на земных,
конечно,
благах,
конечно,
на
конечно,
этом мире.
Да.
Ну,
и
да,
это вот в этом весь Ветхий Завет.
Угу.
Но если вы возьмете языческие религии той эпохи, они устроены были точно так же. То есть они были ориентированы на эту жизнь, на поддержание ее стабильности и гармонии. В чем отличие было древнееврейской религии? Если у язычников было множество богов: бог любви, бог войны, бог урожая, бог богатства, бог торговли, бог того, того, сего, да, то источником всех этих жизненных благ и славы, и богатства, и здоровья, и силы, и победы, и так далее, является единый Господь,
угу,
который есть податель жизни и который есть источник закона, и источник правды, и праведный судья единый. Вот в этом было принципиальное отличие, которого ты обмануть не сможешь. И вот отсюда вырастает вот этот фундамент вообще ветхозаветной мудрости, что если ты живешь в соответствии, то есть Бог – источник всего благого, и поэтому если ты живешь в соответствии с Божьим заветом, с Божьими заповедями, то жизнь твоя будет гармоничной. Бог тебя благословит, Он даст тебе некую полноту, понимаете? И здоровье, и богатство, и славу, и благополучие, и семейное счастье. Все Он тебе даст. А если ты будешь нечестив и бросишь вызов Божьим законам, жизнь твоя пойдет крахом. И мы
это протестантство отчасти отсюда выросло.
Ну, слушайте, вот это вот Ветхий Завет весь на этом стоит.
Ну да.
Что там из этого сделали позднее, нас не касается. Вот мы берем Ветхий Завет. И тут действительно вот мы открываем, мы видим, что вот Авраам, например, ему никто никаких загробных благ не обещал. Все ориентировано вот здесь. Но если ты будешь верен Завету, когда евреи соблюдают завет, Бог дает им благословения, победы, там большой урожай, много детей, там, вот это все. А если, значит, они там начинают грешить, то Бог, соответственно, действие своего договора приостанавливает.
Ну, то есть это получается такая революция внутри революции. То есть я имею в виду, что когда человечество переходило от политеизма к монотеизму, это такая, соответственно, целая революция произошла в человеческом сознании, переход с одних рельсов на другие, а тут получается еще и внутри вот этой вот христианской ветки. Сначала мы ориентировались на, ну, не мы, точнее, люди, да, ориентировались именно на земную жизнь. Сейчас мы уже говорим о том, что наша земная жизнь не что иное, как подготовка к переходу в вечность.
Да, но в Ветхом Завете этого нет
вообще. Этого еще нету,
это вообще,
да,
даже
это
нету,
есть
даже
Новый Завет.
Они, вы поймите, даже если бы это прозвучало, вот не случайно им это не открыто.
Угу.
Просто Господь дает это какое-то откровение, знание в соответствии с восприимчивостью людей. Если бы даже во времена пророка Исаии или царя Давида или еще там что-то такое прозвучало бы, вот, ну, никто бы это не воспринял. Просто-напросто, потому что все окружение, весь, так сказать, культурный пласт был ориентирован на эту жизнь, и никто там не думал, что может быть что-то иное. И только тогда, когда евреи хорошенько усвоили монотеизм, они хорошенько усвоили нравственное учение пророков. Вот тогда им, и то это не так просто происходит, открывается вот эта истина о том,
это дело нескольких веков. Да,
да, многих столетий. Жизнь не ограничивается вот этим земным отрезком, а она будет жизнь вечная. Вот эта жизнь вечная, которую мы до сих пор понять не можем, да, что это такое. Для нас, для большинства людей это какая-то, ну, абстракция просто-напросто, да. Мы этого не вмещаем. То тогда они это вообще бы не восприняли. Там нужно было воспринять гораздо простые и фундаментальные вещи, что Бог един, что такое добро, что такое зло. Вот об этих вещах шел разговор. И книга «Притч», она дает вот такую систему ценностей. Эта система ценностей ориентирована на эту жизнь, никакого эскапизма, никакого там монашества, никакого ухода из мира, аскетизма там никакого нет.
Угу.
Там вот ничего этого, значит, там нет и быть не может, но при этом источником всех этих жизненных благ является Господь, единый Господь. И в Боге ты находишь мудрость. Конечно, конечно, эта концепция, то есть если ты будешь праведен, то ты будешь счастлив и благополучен. Если ты будешь неправеден, то ты будешь несчастлив, и твоя жизнь пойдет прахом.
Но это логично.
Она проблематична, правильно? Она содержит в себе некое противоречие, ну с чем? Ну вот как бы с реальностью содержит, правильно, Мария? То есть мы видим, что грешники порой благоденствуют, праведники страдают, и на самом деле это порождает в библейской традиции колоссальную проблему, потому что когда побеждает монотеизм, люди, действительно, вот евреи на уровне массового сознания согласились и поняли, что Бог един и все управляет всем на свете, то неизбежно возникает вопрос: если ты един и за все отвечаешь, то как ты допускаешь войны, как ты допускаешь гибель младенцев, как ты допускаешь такое море несправедливости и зла и страдания, которым наполнена наша жизнь? И страдают далеко не не грешные люди, праведные люди страдают. То есть, понимаете, какая логика? То есть, когда евреи усвоили этот самый монотеизм, вот тогда-то и начались проблемы после плена. И тогда появляется книга Иова, которая ставит проблему страданий праведника. И тогда появляется книга Экклезиаст, которая говорит: ну хорошо, а мы живем в рамках этой жизни. Вы поймите, в рамках этой жизни. То есть, в рамках этой жизни моральное уравнение не сходится. Потому что и праведник, и грешник умирают, но праведник нищенствует, а грешник умирает в богатстве. Но где справедливость? Ее нет. А будущей жизни нету для книги Иова. Она еще неизвестна. Книга «Экклезиаст». Автор берет и смотрит на эту жизнь. Он говорит: так а что такое есть вообще жизнь? Это есть дым какой-то. Это есть вообще что-то эфемерное. За что тут вообще держаться? Смерть вообще всех уравнивает. Все есть суета-сует. И это ваша мудрость божественная. Чему она учит? Это такой нигилистический взгляд. Это колоссальный кризис, потому что жизнь ограничена вот этим земным отрезком, и вот эта мудрость о том, что мы будем верны Господу, и все у нас в жизни сложится, но она вообще не работает. И книга Иова, и книга Экклезиаст эту проблему обнажает. И ответ, традиция, это уже откровение. Вот именно в этот момент евреи получают откровение о том, что справедливость восторжествует, но не в этой жизни, а в жизни будущей. Что праведник восторжествует, грешник по делам своим ответит, потому что будет мессианский век, будет воздаяние после, такая жизнь после вот этой вот жизни, понимаете? То есть это учение о будущем веке, о жизни вечной, и это есть фундамент Евангелия. Вот только таким путем двигалась мысль у древних евреев. И мы сейчас, вот слушайте, понятна эта мысль или нет? То есть тут такая вот динамика очень важная. Это не просто Бог давал им какое-то знание абстрактно. Они ходили и усваивали это откровение через некую проблему, которую они решали. Их разум решал некую проблему. И здесь мы видим исходную точку этого пути.
Ну, то есть богословам и пророкам того века тоже довольно непросто приходилось, потому что надо было объяснять очень многие вещи, которые
они
для нас сейчас уже решенные,
да,
кажется,
да,
довольно
да,
простые.
Да, да.
Мы это, а в чем проблема?
Да. Мы на это смотрим как бы с высоты уже, так сказать, пройденного пути. Но этот путь для автора книги «Притч», он не был пройден. Для него еще нет понятия вечного блаженства, адских мук и так далее. Он рассматривает все в рамках земной жизни, и ему важно утвердить вот эти ценности монотеизма, что ты будешь верен Господу, значит, твоя жизнь будет благополучной и так далее. И вот на этом строятся все эти наставления. И это есть начальная точка того пути, который приведет к откровению о вечном блаженстве, о Царстве Небесном, то, чем христианство как бы живет. Потому что наша вера христианская говорит нам, что вот есть наша жизнь, в ней может быть всякое, счастье, несчастье, там, знаете, жизненные обстоятельства, но ты будь верен Господу, потому что все равно правда неизбежно восторжествует, хоть сейчас, хоть за рамками этой жизни. Мы в это верим, это предмет веры, это не предмет знания. Вот как раз наше знание говорит об обратном, это предмет веры. Но для автора книги «Притч» этой веры еще нет. Он находится только в самом начале.
Ну, это одна из ключевых проблем, почему Ветхий Завет очень часто не понимается, откладывается в принципе как что-то такое непонятное, потому что мы смотрим на него уже с нашими знаниями,
да,
с нашей системой ценностей.
А там она совсем другая. Она совсем другая. То есть евангельские заповеди блаженства в том мире, в котором сформировалась книга «Притч», вот заповеди блаженства, блаженны нищие духом. Их есть Царство Небесное. Блаженны,
они еще невозможны.
Блаженны алчущие,
да,
и жаждущие правды. Блаженны плачущие или блаженны изгнанные. Ну, это просто реально непонятно. Вот это просто будет очень непонятно для... Потому что там нет понятия о Царстве Небесном, там нет понятия о грядущем веке, когда все сойдется и Господь всем воздаст. Там этого просто нету. Но мы находимся в начальной точке этого пути, и мы с вами сказали, что вот она, книга «Притч», важнейшая с точки зрения понимания системы ценностей вот этих древних, так сказать, евреев, древнего Израиля. Книга воспитательная, книга для родителей, которые должны воспитывать молодежь. И мы говорили, что она вот построена так, то есть на три части можно ее разделить. С первой по девятую главу идут 10 наставлений отца-сыну, наставления отца-сыну, и там еще поэмы, несколько поэм о премудрости Божьей. Это первые 9 глав. Это такие связанные речи. Потом с 10 по 29 это сотни афоризмов кратких, касающихся всевозможных тем. И 30-31 главы – это речи царя Агура и царя Лемуила. О, речь об учении и речь о добродетельной жене. Все. Вот трехчастная структура, и сегодня мы начнем первую часть разбирать. Это первые 9 глав, которые, повторюсь, построены следующим образом. Здесь 10 наставлений от отца к сыну. Отец воспитывает свое чадо, и 4 поэмы о божественной премудрости, в которой премудрость предстает как прекрасная женщина, которая призывает всех услышать ее слова. И описываются ее качества, и здесь это очень ценное с точки зрения богословия, ценный раздел. Вот давайте, откроем. Откроем этот текст. Сначала звучит такое вот, ну, вступление, пролог. «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израиля». Сразу скажу, что в библейской традиции Соломон был мудрейший всех людей, который сложил множество притч, множество, так сказать, исследовал свойства всех вещей, и растений, и животных, и птиц, и всего на свете. И поэтому еврейская традиция любую мудрость относила к Соломону. Он понимается как источник мудрости, хотя даже если мы возьмем эту книгу «Притч», очевидно, что там авторство этих притч не только Соломона, но и многих-многих других людей. притче Соломона, сына Давидова, царя Израиля. Тем, кто хочет постичь мудрости наставления, понять суть разумных изречений, усвоить правила благоразумия, праведности, справедливости и честности. Простодушным, чтобы добавить им соображения. Юношам ради знания и прозорливости. Да и мудрый, услышав, приумножит знания, а разумный человек найдет подсказку, как понимать иносказания и притчи, изречения мудрецов и их загадки. О, как прекрасно! То есть, вот для чего эти самые изречения мудрости предназначены. Чтобы простодушных сделать более мудрыми, чтобы юношам добавить знания, чтобы мудрых увеличить их мудрость, чтобы разумный человек мог здесь найти подсказку. Ну, Мария, мы же с вами разумные люди, правильно?
Ну, как вам сказать, хотелось бы, конечно, это надеяться.
Все, тогда книга притч для нас, если мы хотелось бы нам на это надеяться. И дальше, смотрите, Господа боятся, вот в чем начало познания, кто презирает мудрость и наставление, глупец. И начинается вот первое самосказывание: «Выслушай, сын, наставление отца и не отвергни материнского наказа». Это великолепный венец на главу твою, ожерелье тебе на шею. Вот так. То есть это наставление сравнивается с драгоценностями, с прекрасным ожерельем, с прекрасным венцом на голову. Вот что есть такое мудрость, с которой с тобой материнский наказ и отеческий совет. И здесь, вот повторюсь, их 10, этих наставлений. И сейчас давайте я кратко скажу, каким вообще темам они посвящены. Их не так много, этих тем. И автор книги «Притч» обращается к одним и тем же вопросам раз за разом. Догадайтесь, Мария. Ну, давайте, я скажу сначала, вот какой самый основной лейтмотив всех этих наставлений? Я вам сразу скажу. Это призыв не просто поступать каким-то образом, а это призыв перестроить свою систему ценностей.
Ни много, ни мало.
То есть отец призывает своего сына перестроить систему ценностей и изменить систему вот каких-то своих ориентаций. Потому что молодой человек, он физически сформирован, он дееспособен, он может понаделать много всяких дел, правильно? Чего ему не хватает?
Ну, мудрости какой-то, опыта.
Жизненного опыта
соображения. Как найти жену, не знаю, как вести быт. То есть,
вот. И поэтому, естественно, он начинает шишки себе набивать, а он только жизнь свою начинает. И поэтому отец раз за разом в этом тексте говорит ему: «Сын мой, возлюби разум, разум возлюби, мудрость возлюби и Господа чти. Ищи источник мудрости не в телевизоре,
которого тогда не было,
а ищи источник мудрости не в ТикТоке, которого тогда не было, а ищи его в слове родителей и в слове Господа». И это есть самое ценное, самое важное в жизни, которое определит всю твою дальнейшую судьбу. Вот это он повторяет не раз, не два, не пять, не больше. То есть он повторяет это просто постоянно. «Сын мой, возлюби мудрость». Ну, давайте какой-нибудь, просто зачитаем. «Сын мой», это глава вторая, мы сейчас избранное почитаем. «Сын мой, если примешь мои слова, мои наказы сохранишь в душе, склонишь слух к мудрости и сердце обратишь к разуму, если ты призовешь познание, к разуму будешь взывать, если будешь желать его, как серебра, будешь искать, словно клад». Вот видите, как надо, вот какие метафоры. То есть, как будто ты ищешь клад, как будто ты денег хочешь заработать. Вот ищешь этого серебра. Вот так надо искать мудрости, говорит отец. «То постигнешь страх Господень и обретешь познание Бога». То есть, ты начнешь видеть его пути. «Ибо Господь дает мудрость, от уст его знание и разум. Он приготовил победу», ну, соответственно, да, то есть для честных, «щит для живущих непорочно, он хранит пути справедливости и дорогу верных бережет». Лайфхак для успешной и безбедной жизни. Вот, Мария, то есть все хотят прославиться, все хотят каким-то образом быть успешными, это нормально для молодого человека, это естественно. И вот здесь отец говорит: «Вот, услышь мои наставления, возлюби Господа, и тогда он приготовил победу для честных, верных, хранит живущих непорочно, и войдет в тебе в сердце мудрость, и знание усладит твою душу, прозорливость будет тебя оберегать, разум тебя будет хранить».
Казалось бы, все просто.
«Чтобы избавить от дурного пути, от человека, чьи речи бесчестны, от людей, что сходят с прямых дорог, чтобы идти путями их, радуются злодеяниям, наслаждаются злом, развратом, по кривым стезям, ту-ту-ту-ту-ту». Все. И это повторяется просто вот на каждой странице. Отец раз за разом формирует вот эту систему ценностей. Самое важное – не деньги, самое важное не связи, самое важное не вот этот мускул большой, понимаете, и прочие моменты. Не вот это самое важное. Самое важное – это разум, это мудрость, это знание и Господь, который есть источник этого. И тогда ты найдешь пути, которые позволят тебе решить все твои проблемы. О, это первая мысль в книге «Притч».
Дальше идет.
Ну, что же, мысль номер два. Значит, мысль номер один – слушай Бога, слушай родителей, ищи мудрость, вот отсюда черпай. А мысль номер два – это чего не надо делать, Мария.
Так.
Ну, понятное дело, чего не надо делать. То есть, когда… А чего не надо делать? Это, собственно, молодые люди, они… В чем источник падения молодых людей? Как вы думаете, Мария?
Ну, в отсутствии опыта.
Ну, опыт… Ну, хорошо, ты, смотря с кем поведешься. Если ты, у тебя нет опыта, но ты встретишь опытного, разумного и доброго человека, он тебя в добром и наставит. А если тебе не повезет, и ты встретишь опытного…
Ну, как найти надо, как надо же найти
еще его. Опытного, но нечестивого человека, да. Он тебя наставит в нечестии. И поэтому отец на второе место, он говорит, не общайся с нечестивыми людьми, не надо с ними общаться, чтобы не набраться у них вот этого всего. Выбирай себе компанию.
Не То есть надо как-то еще отделить нечестивого от честивого?
Да. То есть слушай родителей, слушай Бога, слушай Писание. Этих… нечестивцев, с ними не дружи. Давайте, я сейчас зачитаю. И тогда твоя жизнь будет до ужаса неуспешной. Ты же успеха хочешь, правильно? Давайте почитаем. Давайте почитаем. Сын мой, это первая глава, 10 стих. А давайте, как это выразительно он делает. Сын мой, если поманят тебя грешники… А чем грешники привлекают молодого человека?
Ну, естественно, грех всегда привлекательный.
А почему грех привлекательный?
Ну, простотой своей, потому да. что надо…
Грех, он прямым путем да. идет к цели.
Чем проще, тем лучше.
Человек ищет денег, удовольствия, какой-то власти, какого-то счастья и так далее. Это можно получить самым прямым путем, но для этого нужно нарушить какие-то моральные или юридические нормы.
Угу.
Но зато… У тебя все это будет, и ты будешь жить, понимаешь, припеваючи. Вот это вот этим грех привлекателен. Сын мой, если поманят тебя грешники, не ходи, не ходи. Они скажут: пойдем с нами. Смотрите, как привлекательно. Пойдем с нами, устроим засаду, убийство, подстережем невиновных. Мы как Шеол, то есть это мир смерти, мы их живьем поглотим, целиком, как покойников могила. То есть это такое ощущение господства над чужими судьбами, что ты эти судьбы вершишь, понимаете? Вот, что дает преступление человеку. Тварь ли я дрожащая, помните?
Угу.
Ну вот-вот. Всякого богатства награбим, наполним свои дома добычей, вместе с нами бросать будешь жребий, поровну разделим добычу. Святые 90-е. Вот просто вспоминать. Вот. Вместе с нами будешь делить добычу. Сын мой, с ними не ходи по дороге, на их путь ступить остерегайся, потому что бегут они ко злу, спешат к кровопролитию. Смысла нет раскидывать сеть на виду у порхающих птиц, так и они, подстерегая в засаде, погубят сами себя. Каков конец головореза? Собственную голову он сложит. Ну, слушайте, мудрость. Ну вот про вообще не поспоришь. У любого головореза будет такая участь неизбежна. Но не сразу. И автор здесь, отец вот этого, да, который дает наставление, он говорит, ты не видишь здесь проблемы в этом образе жизни. Тебе кажется, что это все ярко, сериал «Бригада», все замечательно, отлично, да? Но это же как вот птицы и сеть. Птицы не видят сети. Никто сеть у птиц на виду не раскладывает. Вот так же и жизнь этого грешника. Он идет в эти сети, сам не понимая, во что он вообще ввязался. Поэтому не ходи с ними, не ходи. И это повторяется раз за разом. Здесь нет вопросов, Мария?
Ну, пока все логически, по крайней мере, понятно. Просто в основном вопросы возникают ровно на той стадии, когда ты начинаешь уже что-то делать. То есть вроде бы, да, все очень просто. Там, чти отца своего, да, чти Писание, люби Господа. А потом, когда ты включаешься в процесс, начинаются частности.
Начинается вопрос. Ну, давайте второй пункт, который есть предмет особой заботы со стороны автора книги «Притч». Особой заботы для молодых людей. Это интересно. Это женщины. Это
Конечно.
Тема женщин, потому что… Причем тут имеется в виду своя специфика, конечно, древневосточного общества. Давайте немножко за женщин вот поясню, чтобы было понятно. Потому что там женщина – существо несвободное. Над женщиной всегда есть какой-то хозяин какой-то, господин. Это мужчина, понятное дело. И нет такого времени и места, где женщина была бы свободна. Вот, например, женщина родилась, она девочка маленькая, она там отроковица. Она свободна или нет?
Ну, я думаю, нет.
Она принадлежит отцу, он распоряжается ее жизнью. Потом она выходит замуж, она свободна?
Нет, потому опять же нет.
Муж, ой, отец ее передает мужу. И теперь муж отвечает за ее жизнь, и она мужу принадлежит. И поэтому здесь... Да, но тут она как бы, как это сказать, она как существо уже взрослое может проявить какую-то свою волю. И здесь источником, причем замуж выдавали очень в молодом возрасте, и поэтому здесь источником моральной опасности для молодого человека являются не незамужние барышни, которые бродят по белу свету, да, и охотятся на миллионера, понимаете, не вот эти вот, да, барышни, а является именно женщина замужняя. То есть... Источник опасности для автора книги «Притч» – это замужняя жена. Потому что там девочка до 12 лет, она не представляет для него интереса. И она принадлежит отцу, и она там на женской половине где-то живет. Он даже с ней в какие-то связи вступить не может. А вот чужая жена – это источник соблазна.
Угу.
Здесь, в этих 9 главах, 4 раза аж на целую главу он прямо рассказывает, объясняет, как не надо с чужой женой вступать в отношения. Вот давайте почитаем. Это сделано очень ярко, очень выразительно.
То есть просто уверение в том, что
недостаточно.
Не надо, недостаточно.
Недостаточно. Так. Ну вот, давайте про чужую жену. Ну вот, давайте. Значит, это он вот эта глава вторая. Если ты будешь искать мудрости, и Бог даст тебе прозорливость от дурного пути, от дурных людей, так, 16 стих, так убережешься ты от чужой жены, от замужней с ее ласковой речью, от той, что покинула друга юности своей и завет Бога своего забыла. Ибо ее дом – смертельная ловушка. Ее путь ее ведет к теням подземным. То есть, смотрите, какая интересная вещь. То есть, эта замужняя женщина, она совершает грех, она изменяет своему мужу вполне осознанно. Она завет Бога своего забыла. И она пытается вовлечь вот в эти свои дела молодого человека. Молодого человека. То есть она его старше, а может быть, равна ему по возрасту, но она по уму, она более зрелая личность, потому что она понимает эту жизнь, и он как цыпленок, понимаете, перед ее вот, этой вот хваткой, да? И путь ее ведет к теням подземным. Кто к ней вошел, не вернется назад, уже не ступит на путь жизни. Ходи дорогой доброй, пути праведников держись, кто честен будет жить на земле, кто непорочен останется на ней. Нечестивцев отвергнет земля, неверные будут искоренены. Вот давайте сейчас про жену еще, вот просто один из самых ярких моментов прочитаем. Это глава 7. «Как-то выглянул я в свое окно». Это отец говорит сыну, рассказывает о жизненном опыте. Рассказ о жизненном опыте. «Как-то я выглянул в свое окно, посмотрел сквозь оконную решетку и увидел среди простаков, заметил среди молодых одного юнца неразумного». История неразумного юнца. «Он бродил по улице, где она живет, направлялся к ее дому в сумерках на закате дня». Под покровом ночи, во тьме, а навстречу ему женщина, в одежде блудницы с лукавым сердцем, неугомонная, дерзкая, дома ей не сидится, то на улице она, то на площадях, за каждым углом подстерегает, ухватилась за него, поцеловала и с бесстыдным видом говорила: «Я пиршественные жертвы принесла, я сегодня исполнила обеты, потому я и вышла тебе навстречу, искала тебя и нашла, покрывало постелила я на ложе, цветные египетские ткани, надушила постель мирой, алоэ, кинамоном. Приди, натешимся ласками до утра, сполна насладимся любовью, ведь мужа нет дома». Он отправился в дальний путь, захватив кошель с деньгами. Не вернется домой до полнолуния. Обольстила его множеством уловок, ласковой речью заманила. И тотчас пошел он за ней, как бык идет на убой. То есть он есть объект манипуляции, его используют. Где стрела пронзит ему печень, олень ступает в ловушку, где стрела пронзит ему печень, как птица летит в селок, не зная, что поплатится жизнью. Так вот, послушайте меня, дети, внимайте моим словам, да не свернет ваше сердце на ее дорогу, не блуждайте по ее путям, ведь многие пали ее жертвой, немало людей она погубила, ее дом – это путь в Шеол, дорога к обителям смерти. Ну почему к обителям смерти? Думаю, объяснять не надо. Потому что однажды все тайное станет явным, а там такие измены не прощали. Это повторяется 4 раза. Вот знаете, как интересно, структура сознания молодого человека.
То есть женщина для него, в принципе, сразу угроза.
Ну, неправильная женщина. которая его соблазняет, понимаете? Вот, и это, конечно, рассматривается как катастрофа для его жизни, потому что он должен создать свою семью, а тут после этого он будет, с этим будут большие проблемы. Дальше, что еще, к чему призывает его отец? Ну, давайте, я просто вот вам перечислю. Он говорит ему, не банальная мысль, скажу вам, за других не поручайся. Не поручайся за других. Вот молодой человек, вот в чем его проблема? Он доверчив. И ему говорят, давай, я кредит возьму, а ты будешь моим, как бы, как это?
Поручителем.
Поручителем. Ты будешь, да, давай, да, это самое, да. И он уши развесил, да, и его дружки, так сказать, вовлекли в какую-то историю. Отец говорит, ни в коем случае этого не делай, никогда. Давайте я прочитаю, это прямо, прямо наставление, прямо вот из жизни. Давайте. Значит, сын мой, это шестая глава, Сын мой, если ты поручился за другого, за чужого поруку дал, то на собственном слове ты попался. Собственным словом был пленен. Что угодно делай, сын, но избавься, ибо ты теперь в чужой власти. Падай в ноги, умоляй, не отставай, гони от себя сон. Глаз не смыкай, спасайся, как газель от погони, как птица от ловца. Какое наставление молодому человеку. Если это ты попал в рабство фактически. Ты сейчас зависишь от другого человека, которому ничего не будет, если он своих обязательств не выполнишь, и потом выполнять их будешь. Сколько это из жизни наблюдается историй такого рода? Что, к чему еще призывает сына отец? Он говорит, будь трудолюбив и запаслив, и думай про завтрашний день. Лентяй. Молодому человеку, молодой человек хочет бегать в футбол играть, я не знаю, там, с барышнями гулять. Лентяй, ступай к муравью, научись от него мудрости. Над ним, у муравья, нет вождя. Нет полицейского, нет вот этого, который тебя заставляет. Ни старосты, ни правителя, а он с лета запасается пищей, в жатву копит припасы. Сколько можно лежать, лентяй? Не пора ли от сна очнуться? Еще чуть поспишь, подремлешь, еще посидишь, сложа руки, и придет к тебе бедность. Хочешь быть бедным? Вот веди такой образ жизни, бездельничай, лежи на диване, в компьютерных играх.
Привет басне «Стрекоза и муравей».
Да. Как бродяга придет к тебе бедность, нагрянет нужда, как грабитель. И тут автор подытоживает. То есть будь трудолюбив, не поручайся, не общайся с нечестивыми, за чужими женами не ходи. Слушай Господа. Доводится итог. Итог такой. Вот есть нечестивый человек, в сердце порок, в мыслях зло, раздоры он разжигает. За это нагрянет к нему беда, погубит нежданно, безвозвратно. То есть, если пойдешь нечестивым путем, тебя ожидает крах. Шесть вещей ненавидит Господь. Шесть вещей. И седьмая для него мерзость. Заносчивый взгляд, лживый язык, руки, проливающие невинную кровь, сердце, что замышляет убийство, злодейство, ноги, спешно бегущие ко злу, же свидетель, дышащий ложью, и тот, кто сеет раздоры меж братьями. Сын, храни отцовский завет, не отвергай материнского наказа, носи их в своем сердце, надень, как ожерелье на шею. Пойдешь, они тебя поведут, ляжешь спать, будут хранить тебя. Ибо заповедь – светильник, учение – свет. Видели когда-нибудь надпись? Учение – свет.
А не учение тьма, да.
Это книга притч.
А не учение – чуть света на работу.
Да. Строгое наставление – путь жизни. Они убегут тебя от дурной женщины. Ну, это вот он снова про женщин. Тут вот пошел очередную тему. Развивать. Блудницы – цена, ломать хлеб. Ну, вот это вот все, ломать хлеба. Это все он дальше свою тему продолжает, любимый. То есть… Давайте подведем небольшой итог вот этим наставлением отца сыну. Их 10, и в них он призывает в системе своей ценности на первое место ставить разум и мудрость, как у Соломона было, и волю Господа. Слушать родителей, чтить Господа, нечестивых людей отвращаться, чужих жен соблазняющих отвращаться, быть трудолюбивым и ни за кого никогда не поручаться, всегда быть свободным, сохранять соображение. И тогда твой путь благословит Господь, если будешь жить разумно. Будешь успешен, будешь, это значит, жить в добре и в благополучии. Иначе тебя ожидает крах. Вот шесть вещей, семь вещей, которые ненавидит Господь. Не имей злого сердца, не имей ног, которые скоры на разрушение, на злобу. Не имей злого языка, не имей злых действий, там, помышлений и так далее. Вот это все ненавидит Господь. И тогда будет тебе благо. Но, конечно, это еще не все, потому что здесь есть четыре очень важных поэмы о божественной мудрости, в которых она представлена как женщина, но я думаю, что мы их разберем в следующий раз. поговорим о том, что же это такое, такой образ женщины и каким образом этот, вот эта метафора, этот, эти тексты связаны с Евангелием. И связаны со Христом, с нашим богословием.
Ну да, сегодня у нас такая чуть более длинная передача получилась, но я думаю, что те вещи, которые мы сегодня озвучили, они абсолютно параллельны нашей сегодняшней жизни, и поэтому лишний раз об этом напомнить, что называется, раз этот не лишний. Ну что ж, мне осталось только напомнить, что в гостях у меня сегодня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостров. До новых встреч в следующий четверг в это же самое время на этих же волнах. Всего вам доброго!